Мне на адрес электронной почты пришло письмо случайного посетителя моего блога и в ближайшем будущем, вероятно, подкастера с предложением рассказать о микрофоне, о звуковом интерфейсе и о программах, которые я использую при звукозаписи. Собственно, об этом я и хочу поговорить. Начну по порядку. Итак, в основном я использую микрофон фирмы Rode, Rode Procaster. Это тот микрофон, о котором я говорю сейчас, и, по сути, это XLR-аналог популярного USB-микрофона Rode Podcaster. Это динамический микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, что в первую очередь говорит о том, что говорить в этот микрофон не обязательно строго прямо, он позволяет достаточно в широких пределах крутить головой, при этом хорошо улавливая звук речи. Но недостаток при такой схеме, кардиоидной схеме, в первую очередь тот, что все-таки попадают в зону приема этого микрофона звуки, отраженные от поверхности стен, столов, предметов мебели и прочие нежелательные звуки. Микрофон сам по себе очень хороший, большой и крупный микрофон, солидно выглядит, и производитель оснастил его изнутри хорошей защитой от заплевывания, от приема нежелательных артефактов в звуке. Так что на сайтах производителя часто упоминается о том, что дополнительные приспособления, такие как поп-фильтры, винт-фильтры, при использовании этого микрофона задействовать не обязательно. Сам по себе микрофон не шумит и, что характерно, не обладает proximity-эффектом. Если кто не знает, это такой эффект, когда при близком разговоре именно микрофон на расстоянии не более 1,5-2 сантиметров возникает некоторое искажение речи, звук становится на слух более приятным. Это связано прежде всего с тем, что низкие частоты при приближении к микрофону сильнее усиливаются, чем на более дальнем расстоянии. Так вот, в этом микрофоне такого эффекта не наблюдается, поэтому смело можно в него говорить достаточно с любого расстояния, не опасаясь того, что при движении головой, при приближении или отдалении в микрофон будут возникать какие-то изменения тембра речи. Сейчас я говорю на расстоянии примерно 12-15 сантиметров, при этом использую полное усиление с внешнего звукового интерфейса, и в среднем уровень записи составляет -6-9 дБ. Есть у меня также второй микрофон, который я приобрел чуть раньше. Это микрофон фирмы Shure модели SM57. Именно модели SM57, а не популярный вокальный микрофон 58. Отличие заключается прежде всего в том, что SM57 – это инструментальный микрофон, то есть предназначенный для записи звукомузыкальных инструментов. Для чего? Амплитудно-частотная характеристика этого микрофона представляет собой достаточно ровный график без значительных изменений на всей длине оси улавливаемых частот. Кстати говоря, микрофон SM58, популярный и легендарный вокальный микрофон, обладает некоторым искажением, которое придает более приятные черты вокалу, особенно женскому, увеличивая мощность на низких частотах, что чисто субъективно придает некоторую, может быть, сексуальность голосу. Микрофон SM57, как и SM58, обладает сильно выраженным proximity-эффектом, и самое, пожалуй, удачное его расположение на расстоянии 1,5-2 сантиметров от губ. Честно говоря, постоянно держать такое расстояние не очень привычно, и все-таки поэтому на время я этот микрофон забросил. Хотя микрофон SM57 называют инструментальным, есть ряд популярных исполнителей, которые используют только его при записи, как раз благодаря тому, что график амплитудно-частотной характеристики достаточно ровный, и голос записывается без вносимых искажений, пускай даже эти искажения носят характер приукрашения. И еще одна особенность, говоря о микрофонах фирмы Shure, заключается в том, что благодаря, в первую очередь, популярности микрофона SM58, купить его оригинальным, а производятся они в Мексике, достаточно тяжело. Существует огромное количество подделок, и есть на сайтах на музыкальную тематику статьи, посвященные тому, как отличить подделку китайского производства от оригинального Shure. Советую, прежде чем обращать внимание на приобретение микрофона Shure SM58, а он очень даже доступен по цене при всем его великолепном качестве, советую все-таки посмотреть на те рекомендации, которые предлагаются для того, чтобы отличить подделку от оригинала. Следующая часть моей небольшой звукозаписывающей студии – это звуковой интерфейс. Я использую интерфейс EMU Tracker Pre. Это USB-интерфейс, рассчитанный на два микрофонных входа, к которым подключаются микрофоны XLR или обычным джеком мономикрофоны, и также существует один вход под мини-джек для стереомикрофона. Имеется возможность подать фантомное питание. Фантомное питание подается сразу на оба входа, поэтому использовать параллельно динамический и конденсаторный микрофон не получится. Но я думаю, что в такой ситуации никого в практической жизни возникать не будет. К сожалению, у меня не было опыта использования конденсаторного микрофона. Оба моих микрофона, имеющиеся на хозяйстве, как я уже сказал, динамические. И добавляю еще о звуковом интерфейсе. Он обладает замечательной функцией, которую я также, к сожалению, пока не смог использовать. Это входы-инсерты, позволяющие подключать различные устройства в разрыв микрофонных цепей. Кроме того, конечно же, существует функция мониторинга с нулевым временем задержки, позволяющая слушать свой записываемый голос непосредственно в процессе записи, что я и делаю. И переходя к рекомендациям по выбору наушников для того, чтобы мониторить себя во время записи, а я настоятельно рекомендую это делать, и со временем возникает устойчивая привычка слушать именно свой голос в процессе записи. В первую очередь наушники должны быть обязательно закрытого типа. Если у вас будут полуоткрытые, открытые наушники, это приведет прежде всего к тому, что звук, проходящий в наушнике, будет возвращаться обратно в микрофон, вызывая нежелательный эффект. Что еще можно добавить о звуковом интерфейсе? Усилители, стоящие в микрофонной цепи, очень качественные и не шумят. Пользуясь этим звуковым устройством, я успел только заметить, что какой-то небольшой уровень шума появляется буквально на последних градусах поворота ручки усиления сигнала, но при этом происходит и скачкообразное усиление записываемого уровня звука, что, скорее всего, говорит о нелинейности усиления поступаемого сигнала, а не о том, что усилители шумят. Очень я доволен с этим интерфейсом. Про драйверы хочу немножко рассказать. В комплекте поставляются драйверы под Windows, которые регулярно обновляются на сайте производителя, и под операционную систему Apple, macOS, которые также обновляются, и последнее обновление буквально вышло в октябре или ноябре этого года. К сожалению, запустить устройство в Linux у меня не получилось, и я, насколько знаю, пока это не получилось ни у кого. Официально производитель операционной системы Linux не поддерживает. Несколько слов об используемом программном обеспечении. Прежде всего, свои первые попытки записать что-либо на компьютер я осуществлял с помощью программы Audacity, и с нее я настоятельно рекомендую начать всем начинающим подкастерам, посмотреть, как это работает, ознакомиться с основными функциями программ звукозаписи и звукообработки, и как можно быстрее перейти к более функциональным, более профессиональным программам. Несомненное достоинство Audacity заключается в том, что это свободный программный продукт, бесплатный, но обладает рядом недостатков. Если я не ошибаюсь и правильно помню, к сожалению, у меня стоит далеко не последняя версия Audacity я давно не пользуюсь и не обновляю. Недостатки основные следующие. Во-первых, не поддерживает программа ASIO драйверы. А это очень важно, потому что, если говорить коротко, то настоятельно рекомендуется использовать именно ASIO драйверы вместо тех стандартных драйверов звуковой системы, которые предлагает Windows. Они дают более мощные возможности, и так как записывают звук в обход операционной системы, можно смело говорить, что никаким изменениям поступаемый сигнал с USB-интерфейса не подвергается. Следующий недостаток Audacity – это неподдержка из коробки VST плагинов. Если я правильно помню, для того, чтобы VST плагины все-таки поддерживались, необходимо доустановить специальный модуль. Я когда-то пробовал это сделать и прикрутить к Audacity популярный пакет Ozone Isotope. Это пакет VST плагинов, очень облегчающий жизнь при звукообработке, но у меня, насколько помню, ничего не получилось. Ну и третье ограничение – это работа со звуком в формате MP3. Из коробки это невозможно. Для этого всего лишь надо доустановить пакет LAME, позволяющий конвертировать WAV PCM звук в формат MP3, что на самом деле несложно, и программа при установке и при попытке открыть любой MP3 файл сама предложит это сделать. Как я уже сказал, рекомендую как можно быстрее перейти к более интересным, более профессиональным программам, например, SoundForge. Программа, обладающая солидным функционалом, и ничего плохого про нее я сказать не могу. Основные функции, необходимые для звукообработки, имеются. Поддержка всех необходимых плагинов внешних имеется. В общем, замечательная программа. Многодорожечная запись, сведение, мастеринг, постобработка и так далее. Но все-таки я остановился на продуктах компании Adobe, а именно Adobe Audition и SoundBooth. SoundBooth – это более легкая версия программного пакета Adobe Audition, но легкость заключается в том, что удалены функции, редко применяемые плагины, которые в основном нужны для обработки, именно обработки музыки. Все, что надо для записи подкастов, для записи аудиокниг, то есть для записи голоса, в программе SoundBooth имеется, и несомненное большое ее преимущество перед Audition в том, что она дешевле. На мой взгляд, Adobe Audition является оптимальным вариантом, за исключением основного минуса, основного недостатка, который заключается в том, что программа очень дорого стоит. Есть еще один замечательный продукт, это программа Reaper. Какое-то время назад она распространялась бесплатно, в это время я как раз и получил дистрибутив. После окончания срока бесплатного распространения программа выдала окошко, предлагающее купить платную версию или предупреждающее, что если я продолжу использовать бесплатную версию, то я должен ограничиться именно личными потребностями и не извлекать коммерческую выгоду из произведений, собранных и обработанных с помощью программы Reaper. На эти условия я, конечно же, согласился, и с тех пор программа работает отлично, без всяких ограничений. Еще в пользу этой программы говорит то, что с помощью нее обрабатывает свои записи известный Умпутун. Периодически я запускаю вместо Audition Reaper и понемножку пытаюсь разбираться с ней, применяя те или иные настройки. Но пока я все-таки считаю, что Adobe Audition – это оптимальный вариант. Или, как я уже сказал, SoundBooth, что, в принципе, очень близко, очень удобный, и его настоятельно рекомендую. Кроме, собственно, самих программ, рекомендую ознакомиться с VST-плагинами, а точнее, с самым популярным пакетом VST-плагинов, пакетом Isotope Ozone. Сейчас, насколько я знаю, вышла и используется 4-я версия. По сути, эти плагины можно подключить к любой программе звукообработки, которая поддерживает ввести плагины. Сам пакет Изотоп, он стоит денег, но не сильно обременителен для кармана. То есть, если вы боретесь за лицензионную частоту программных продуктов, установленных на вашем компьютере, и существует такой выход. Приобрести относительно дешевую программу, поддерживающую VST-плагины, и набор плагинов Изотоп Озон, что в сумме выйдет дешевле, чем приобретение, например, той же самой Adobe Audition. Еще немного про поддерживаемые платформы. Как я уже сказал, Audacity существует на всех популярных платформах. Adobe Audition, насколько я знаю, сейчас портирована в том числе и на macOS. Reaper существует в версиях как для Windows, так и для macOS. Ну, а VST-плагины, они, по сути, платформы независимые. И можно их использовать в любом программном продукте. Например, в macOS GarageBand позволяет, насколько я знаю, подключать VST-плагины и успешно использовать их. А владение Изотоп Озон я бы считал основным необходимым навыком, позволяющим вам себя уютно чувствовать практически в любом программном окружении. Еще немножко о тех программах, с которыми я также сталкивался, но не могу порекомендовать их использовать. Это такие профессиональные монстры, программные продукты для профессиональной обработки звука, которые мало подходят для простой обработки обычного голоса, для записи подкастов, отработки подкастов или для записи аудиокниг. Я попытался познакомиться с такими продуктами, как Sonar, Cubase, очень сложные программы, и могу вам порекомендовать ознакомиться с ними только в плане профессионального интереса. Честно говоря, ничего толкового с ними не смог сделать, и более подробно рассказать о них не могу. В заключение хочу быстро пробежаться по тем ресурсам, которые у меня лежат в закладках, именно с советами по звукозаписи. Ссылки на эти ресурсы я приложу в шоу-ноты. Прежде всего, это, конечно, теория и практика звукозаписи, сайт Умпутуна, который можно найти по адресу tip-z.com или tips.umputun.com. Это тот ресурс, с которым должен ознакомиться каждый желающий начать что-то записывать. Следующий интересный блог podcasteru.blogspot.com содержит много полезных советов. Еще один интересный подкаст, посвященный именно подкастингу, звукозаписи с практическими советами в этой области. Подкаст называется «Подкаст своими руками». Находится по адресу rusich.pdfm.ru/pod. На Арподе также существует две подкаст-ленты, которые в настоящий момент давно уже не обновлялись, но также можно найти полезную информацию. Прежде всего, это теория звукозаписи по адресу techrecord.arpod.ru и подкаст-лента подкастера «Голос в сети», в которой советую поискать записи с тегом «Мастерская звука». Несколько выпусков вышло с таким тегом, но некоторые советы очень даже могут оказаться полезны. Еще один замечательный блог – tonystudio.ru. Крайне рекомендую посетить и ознакомиться. И, пожалуй, на этом все. Да, несколько слов про постобработку. Что я хочу сказать? Мой цикл постобработки достаточно прост. Прежде всего, первым шагом я удаляю шумы из записи. Следующий шаг – это компрессия. Потом включаю лимитер. И последним шагом – нормализация. До уровня минус 0,1 дБ. Если исходный звуковой материал записан достаточно тихо, то после удаления шума можно немножко повысить уровень для того, чтобы четче видеть, слышать результат компрессии. Пару слов про удаление шума. Во всех программных продуктах, почти во всех, существует встроенный шумодав, пользоваться которым надо следующим образом. Прежде всего, этому шумодаву скармливается какой-то участок звука, который вы определяете как образец шума. Потом, анализируя всю запись, сравнивая с образцом шума, программно пытается снизить уровень шума или удалить его полностью. Все известные мне шумодавы работают просто отлично. Единственное замечание, что все-таки шумодав, который встроен в Audacity, он вносит некоторые изменения в запись, и все-таки я бы им, наверное, не рекомендовал пользоваться на сильно зашумленной записи. Отличные результаты показывают шумодавы SoundForge и, конечно же, Adobe Audition. Но в ходе моих опытов с записью я пытался использовать не подавление шума, а включать компрессор в режиме экспендера. Таким образом, если запись достаточно сильно зашумлена и шумы наблюдаются именно в полезном материале, когда слышна речь, то при использовании шумодава будет явственно наблюдаться скачок от некоторой зашумленности произносимого текста к абсолютной тишине. Экспендер позволяет этого избежать, осуществляя плавный переход от зашумленного звука к менее зашумленному, и в зависимости от продолжительности интервала без речи, либо к тишине с плавным возвратом обратно к речевому участку, либо оставаясь на каком-то определенном уровне. В основном все записи, которые я делал, я пытался обрабатывать именно по такой схеме. Но после того, как какие-то умники посмотрели мои записи в режиме инфракрасного спектра, это такая специальная примочка к Adobe Audition, которая позволяет очень явственно увидеть даже самые тихие шумы. На некоторых форумах появилось несколько записей с обсуждением такого эффекта, и в конце концов я решил, а почему я мучаюсь? Если никого особо не заботит то качество, к которому я, может быть, стремился, то качество по удобству прослушивания, а использование шумодава – это дело буквально минутной продолжительности, это осуществляется очень быстро, не надо настраивать параметры компрессора, то сейчас, в последнее время, я пользуюсь именно шумодавом, встроенным в Adobe Audition. Какие еще полезные функции можно использовать в постобработке? Прежде всего, это деэссор. Деэссор – это также специально настроенный компрессор, позволяющий ослабить свистящие звуки. Если я использую деэссор, то я его включаю перед основным компрессором. Вообще, если есть желание более подробно познакомиться с теми процедурами, которые я использую в постобработке, можете прислать свои какие-то небольшие участки записи, необработанные участки записи. Я их обработаю по той схеме, которая кажется мне наиболее правильной, и вышлю вам, а вы уже оцените. И процесс самой обработки я могу записать в виде скринкаста. Посмотрите, какие параметры, в каких случаях я выставляю. И в заключение хочу посоветовать одну замечательную книгу. Книга называется «Звукозапись на компьютере». Авторы – Роман и Юрий Петелины. Если коротко, то в книге рассказывается как теория, так и практические советы по звукозаписи, описание применяемой аппаратуры, описываются программы Adobe Audition, Audacity и ввести плагины Isotope Ozone, а также еще один ввести плагин, еще один набор ввести плагинов российской разработки, который называется Voxengo. Я еще до этого раздела не дочитал, не знаком я с плагинами Voxengo, но, насколько я понял из описания, они не уступают по качеству плагинам Ozone, но значительно дешевле, а если я не ошибаюсь, может быть, даже и бесплатно распространяются. На этом, пожалуй, все. Если появятся еще какие-то мысли или у вас появятся вопросы, задавайте, я на них отвечу в следующий раз.